Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Уравнение войны указывает на победу Украины. Можно ли с помощью математического анализа прогнозировать исход войны в Украине? Падение цен нефти обречет Россию на поражение? Новое оружие может дать Украине решающий перевес? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с математиком, кандидатом наук в области математического моделирования Владом Бернштейном и военным экспертом, сотрудником Филадельфийского института внешнеполитических исследований Стивеном Бланком. Мой собеседник Влад Бернштейн попытался оценить шансы Украины и России на победу в войне, исходя из тезиса о том, что война – это процесс уничтожения военных ресурсов противоборствующих сторон. Он считает, что живая сила в современной войне перестала играть главную роль. В этой войне победит тот, кто сумеет, как он пишет, дистанционно уничтожить технику, базы, солдат противника, сохранив и увеличив при этом свой собственный военный потенциал. Он анализирует шансы Украины и России, исходя из общедоступных данных. Влад, как бы вы описали ваше уравнение войны?
Современная война представляет собой процесс взаимного уничтожения ресурсов противоборствующих сторон. Уравнение войны, как я его вижу, это связь между четырьмя переменными. Выходная переменная – это военный ресурс в произвольный момент времени. Ну и три основных переменные – это объем активных военных ресурсов на момент начала кампании, объем военного производства, то есть пополнение ресурсов в единицу времени, и объем материальных потерь в единицу времени. Первые две переменные представляют совокупную военную мощь одной стороны, а третья зависит от военных возможностей другой. И вот этот баланс, собственно говоря, и приводит в конечном счете к победе той или иной стороны. Я при этом исключаю политическую сторону, которая может вмешаться во все это и прекратить процесс в любой момент.
Но вы исключаете из вашего уравнения и фактор боевого морального духа, о котором много говорят военные аналитики, как о принципиальном для победы факторе.
Это и есть одна из спорных тем. И с моей точки зрения, боевой дух с увеличением доли технологических возможностей в военном деле уменьшается. Простой пример. Человек, управляющий дроном, может сидеть очень далеко от военных действий, пить кофе и при этом уничтожать безумное количество народу.
Хорошо. Какой результат дает ваше уравнение войны? Что оно нам говорит о военных перспективах России?
Понятно, что получить исходные данные по всему спектру возможных переменных в этом случае очень трудно. То есть, когда речь идет о ресурсах вообще, то можно говорить о выделяемых суммах, но очень трудно говорить о том, во что эти выделяемые суммы потом превращаются. Ну, а вот если взять отдельно взятый вид вооружения, я взял танки, то на этом примере можно проиллюстрировать, каким образом работает это уравнение. То есть я взял это уравнение и подставил туда исходные значения, которые достоверно известны по поводу танков. То есть совокупное количество танков на момент начала кампании, начала этой войны, было около 12 тысяч. Есть множество подтверждений этой цифры в России. Из них активных, готовых к использованию, 6 тысяч. Находящихся на хранении и пригодных к восстановлению тоже 6 тысяч. Теперь производство новых танков составляет сейчас, оно уже увеличилось, но оно составляет примерно 200-240 танков в год. Но я взял в своих расчетах 20 танков в месяц. И при этом добавил рост производства на 10% в год. Далее восстанавливаемые из резерва составляют, опять же, по общедоступным данным, на сегодняшний день 90 в месяц. Но эта цифра с течением времени должна уменьшаться, поэтому я ввел снижение этой цифры 90 в месяц на 5% в месяц. И, наконец, средние потери танков за эти два года известны довольно достоверно. Это из два основных источника. Один – это ОРИКС, и другой – это множество разных публикаций из прессы. И эта цифра варьируется от 120 до 150 танков в месяц. И вот результаты расчета показали, что количество активных танков в российской армии сокращается За 2 года войны сократилось от 6 до 5,5 тысяч. И при условии сохранения статус-кво к концу 28 года достигнет уровня в 2000, то есть 30% от исходной цифры. По-моему, это очень впечатляющий результат.
То есть затяжная война, согласно вашим расчетам, не в пользу России, поскольку ее военный потенциал будет сокращаться. Но вы исходите из сохранения статус-кво. А если Кремль решит бросить дополнительные средства на производство танков?
Количество танков, которые сейчас производятся, оно определяется теми ресурсами финансовыми, которые в эту отрасль вкладываются. И они растут. Кроме этого, есть оценки, которые говорят о том, что возможности просто строительства, увеличения объема производства в современной России чрезвычайно ограничены. Невозможно выстроить серию, это не один Уралзавод. Кстати, собирает танки сейчас только один завод. Это Уралвагонзавод. Но на него работает порядка, я не знаю, десятка, может быть, 2 десятка других заводов. Для того, чтобы удвоить производство, нужно все это заново выстроить. Еще в одном экземпляре. Таких возможностей у России нет. Нет ни материалов, ни ресурсов. Ну и нужны просто современные технологии, которые им сейчас не дают. Кроме того, это занимает время. Выстроить такие заводы менее чем за несколько лет невозможно.
Если подытожить, производство танков будет увеличиваться, но недостаточно, чтобы возместить потери.
Да, потери превышают. Мы наблюдаем потери при текущем положении вещей с вооружениями, которое будет меняться. И эти потери составили 2500 танков за 2 года. Это и есть те самые 120-150 данные Орикса. 120 танков в месяц. И эти цифры вряд ли изменятся в ближайшее время в сторону уменьшения, если не будет искусственной деэскалации военных действий.
Но если с выпуском танков у России могут быть проблемы, то производство других видов вооружений, например, беспилотников, ракет, судя по всему, растет. Иными словами, ее военный потенциал будет повышаться.
Что такое военный потенциал? Если количество танков, то количество танков будет падать. Если говорить о наборе ракет, которые они запускают, или дронов, то их количество постоянно растет. Я просто анализом этого вопроса еще не занимался. Поэтому ответы на эти вопросы по поводу танков и других видов вооружений могут быть разными. Но для того, чтобы в этом не утонуть, я обращаюсь к сопоставлению экономических ресурсов. То есть это на самом деле все детали. Есть большая картина финансового снабжения армии, которая привязана к экономическим возможностям каждой из сторон. И есть количество вооружений, которые в конечном счете поступают на фронт.
Насколько я понимаю, ваши расчеты указывают на потолок расходов на войну, который может позволить себе Россия. И этот потолок сравнительно невысок.
Максимальный объем финансирования армии зависит от объема экономики и составляет в мирное время от 2 до 5% ВВП, а в военное может достигать 10-12%. Так устроена любая экономика. Больше представить себе довольно трудно, потому что даже во времена Второй мировой войны Советский Союз, по оценкам, тратил от 10 до 20% своего ВВП, хотя считалось, что все для войны, все для победы. В 23-м году военные расходы России составили около 100 миллиардов, с запланированным увеличением в 24-м году до 115 миллиардов в год, что составляет 6-7% от ВВП. Учитывая слабость российской экономики и нетотальный характер войны, максимальный процент военных расходов для России не должен превысить 10% ВВП, что позволяет оценить потолок российских военных расходов как 160 миллиардов долларов.
То есть у Кремля все еще остается запас роста военных расходов?
Да, но небольшой. Российский ВВП зависит от цен на нефть. А они с большой вероятностью продолжат снижаться. То есть возможности финансировать войну у России ограничены и, скорее всего, будут уменьшаться в будущем. Зависимость России, российского ВВП от нефти была подтверждена практикой. То есть на интервале времени с 2007 по 2022 год цена нефти марки Brent менялась от 30 до 110 долларов за баррель. При этом ВВП России, это официальные цифры, практически пропорционально менялся более чем в два раза от 1,1 триллиона долларов до 2,3 триллиона. Это означает, что при снижении цены на нефть до 30-35 долларов за баррель потолок российских военных расходов опустится со 160 миллиардов до 100 миллиардов. А это примерно тот уровень, на котором финансирование этой войны находится прямо сейчас. То есть это будет означать, что никаких возможностей эскалации у России больше не будет.
В то же время украинские военные расходы, несмотря на западную помощь, значительно меньше, насколько я понимаю.
Собственный ВВП Украины в начале войны составлял всего чуть меньше 200 миллиардов долларов в год, а военный бюджет 6 миллиардов. Однако, в отличие от России, которая единолично несет всю финансовую нагрузку войны, включая оплату участия союзников Китая, Белоруссии, Ирана, КНДР, Украина получает значительную иностранную помощь от западных коалиций, включающих в себя более 40 стран. Совокупная иностранная помощь на 31 октября 2023 года составила около 241 миллиарда долларов, из которых около 100 миллиардов, 98, военная составляющая. На настоящий момент иностранная помощь составляет реальная военная, после того, как она проходит через все процедуры, около 1 миллиарда в месяц, что обеспечивает вместе с увеличенным украинским бюджетом 4,6 миллиарда в месяц. По сравнению с российским бюджетом месячным, который составляет 8,3 миллиарда, это вдвое, практически вдвое меньше. И несмотря на примерно вдвое меньше бюджет украинской армии, имеет место стратегическое равновесие сил, причем с почти втрое большими потерями со стороны России. Это говорит о более высокой эффективности украинской армии, которая объясняется более высоким уровнем технологической оснащенности, ну и, конечно, мотивацией. То есть оружие, которым они пользуются, попросту намного лучше, чем российское. И это известные факты. Все эти гаубицы, ракеты и все остальное, гаубицы имеют в полтора раза большую дистанцию, на которую швыряют свои снаряды. Имеются хаймарсы, аналога которым у России вообще нет. Это куча всего, что составляет современную армию. И в результате, если посчитать коэффициент эффективности, то по минимуму, если брать только соотношение расходов, то есть финансирование двух армий, у российской армии коэффициент эффективности 55%. А если к этому добавить еще и увеличенные потери, то получается вообще 20%. На уничтожение единицы вооружений Россия тратит в 5 раз больше.
Мы вернемся к разговору с Владом Бернштейном. Оставайтесь с нами.
Мое почтение. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан и журналист. А «Музыка на свободе» – это результат моей тщательной селекции самой талантливой и небанальной музыки. Разных стилей, разных времен и разных континентов. На мой взгляд, это лучшее из того, что создается и публикуется музыкальными издательствами сегодня. Подкаст выходит по воскресеньям. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов, а также в Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Уравнение войны указывает на победу Украины. Можно ли с помощью математического анализа прогнозировать исход войны в Украине? Мои собеседники – Влад Бернштейн и Стивен Бланк. Вы сказали, что реальная ежемесячная военная помощь Украине со стороны Запада выливается, в общем, в небольшую сумму – миллиард долларов или 20% от публично обещанного. Но потенциально западным странам ведь практически ничего не стоит серьезно увеличить эту сумму. Это карманные расходы для них.
Те деньги, которые Украина получает от западных союзников, они, конечно, чрезвычайно малы по сравнению с возможностями этих экономик. Суммарный ВВП союзников составляет около 50 триллионов долларов. Естественно, что общие суммы, которые выливаются в конечном счете в 1 миллиард в месяц, Но это очень небольшая нагрузка на такую гигантскую экономику. Я-то думаю, что помощь Украине будет увеличиваться, несмотря на все неприятности, с которыми пришлось столкнуться сейчас. Но даже если представить себе, что эта помощь останется на том же уровне, все равно более современные и более мощные вооружения продолжают поступать в украинскую армию. На начало следующего года, кроме запланированных F-16 в довольно большом количестве, по всей видимости, где-то десятки единиц. Затем атакамс дальнего действия, они уже поступили, но в малом количестве. Их количество будет постоянно увеличиваться. Но самое главное – это получение GLSDB – Ground Launch Small Diameter Bombs. Это управляемые крылатые снаряды для хаймарсов, способные уничтожать военные цели на расстоянии до 150 километров с точностью 1 метр и более чем 90% эффективностью. При выделенной сумме в 2,17 миллиарда долларов и официальной стоимости единицы в 40 тысяч долларов, количество снарядов составит несколько десятков тысяч штук, что примерно соответствует общему количеству военных целей в российской армии на территории Украины. Причем я провел такой расчет, я посмотрел, как этим оружием могут пользоваться имеющиеся в Украине хаймарсы. Их около 50 штук. Работая в ежедневном режиме, с помощью GLSDB они могут уничтожить большую часть российских военных целей на оккупированной территории всего за 6-10 дней. Вероятнее всего, такого массового применения нового оружия не будет, но российские потери будут продолжать увеличиваться.
Эти управляемые бомбы, о которых вы говорите, GLSDB, насколько я понимаю, это новое уникальное оружие, которое еще не использовалось в боевых действиях и было заказано Пентагоном специально для Украины. Она должна его получить в начале года.
GLSDB – это обычные снаряды, к которым присоединили ракетные двигатели от «Хаймарсов» и оснастили их крылышками и мозгами, системой управления. Можно с помощью глушения предотвратить, там, не знаю, точные удары нескольких штук. Но когда их летит несколько десятков тысяч, ничего с этим сделать нельзя. Это и есть новое оружие. Это то самое оружие 21 века, которого до сих пор у украинской армии еще не было. Главное, чтобы ресурсы для этого не сокращались, чтобы они были. Технологическое превосходство Запада над Россией, по-моему, уже ни у кого никаких вопросов не вызывает. И задача сейчас состоит только в том, чтобы реализовать это превосходство, чтобы украинская армия получила, реально получила оружие 21 века. И я думаю, что это и происходит сейчас. Оно происходит проблемно, но это все пройдет. И я думаю, что в начале будущего года выйдет намеченные 100 миллиардов будут приняты, из которых 60 Украина получит. Промышленность западная, в первую голову американская, они уже получили большое количество заказов, и эти деньги уже никуда не денутся.
Но все-таки немало военных аналитиков говорят, что людские резервы продолжают играть огромную роль на поле боя. Порой количество может взять верх над качеством.
Я бы хотел увидеть свидетельство того, что пушечное мясо в состоянии победить. Пока я вижу обратное. Я вижу, как Россия гонит тысячами или даже десятками тысяч на убой своих людей, а граница, в общем-то, не меняется. Фронт не двигается. Он двигается, но очень-очень мало. При этом потери уже не один к трем, как в течение всей этой войны, а достигают один к десяти и больше. Глядя за кривыми, которые дает Орикс, можно смотреть на средние цифры, а можно смотреть на последние несколько недель. И мы видим, как производная этой кривой резко поменялась. То есть кривая задралась вверх. Так вот, глядя на это, я вижу, как резко изменилось соотношение потерь. Каждый день под Авдеевкой уничтожается не менее 1000 человек российских.
Влад, хочу завершить наш разговор тем, с чего начал. Как бы вы ответили скептикам, которые наверняка скажут, что ваше уравнение войны, попытка предсказать ее исход с помощью математического анализа, скажем так, не слишком серьезен? Хотя бы потому, что война – это процесс, в котором действует слишком много переменных, и эти переменные невозможно учесть.
Ну, я на это могу привести, во-первых, цифры Второй мировой войны, и дальше задать вопрос, а почему немецкая армия, у которой по части духа никаких проблем не было. Он был чрезвычайно высок. Проиграла, причем проиграла безоговорочно. Потому что ресурс союзников превышал ресурс стран оси поначалу в 1,5 раза, а потом в 3 раза. До того, как Соединенные Штаты вмешались в эту войну, перевес был на стороне оси. И все шансы победы над Советским Союзом. Я могу привести все эти цифры, они настолько яркие, что трудно как-то возражать. Хочу еще в конце добавить, на мой взгляд, чрезвычайно важную информацию, которую я получил совсем недавно. Я провел обратный расчет с учетом того, что 20% доставленной военной помощи – это постоянная цифра, она не будет меняться. То есть наихудший вариант. И в этом случае я посчитал в обратном порядке, сколько нужно предоставить Украине помощи для того, чтобы она гарантированно победила. И у меня получилось 220 миллиардов в год. Это вот самый консервативный вариант. И это вариант, при котором покрывается выход России на предельные возможности ее экономики. Вот это потолок. Вот больше 220 миллиардов в год давать не нужно ни при каких обстоятельствах. Или, если эти 20% эффективности доставки помощи окажутся не 20%, а, скажем, 50%, то, соответственно, эта цифра должна уменьшиться вдвое. Или где-то около того.
То есть математика все-таки указывает на победу Украины?
Математика в пользу Украины. Из этого вовсе не следует, что вдруг ни с того ни с сего какие-то политики примут решение взять и прекратить эту войну. Это не исключено. И это одна из главных болезней западной цивилизации. Преимущество, которым она обладает, то есть децентрализация, она же является и гигантским недостатком в условиях кризиса. Некому принимать решения. Во время Второй мировой войны такие люди были. Их было двое. Но и главным из них был Черчилль. Как только война кончилась, Черчилля убрали от власти.
Насколько применим математический анализ, попытка сопоставления экономического и финансового потенциала противников для прогноза исхода войны? Военный эксперт Стивен Бланк, в прошлом профессор военного колледжа армии США, считает, что экономический фактор далеко не главный в определении исхода войны, затеянной Россией. По его мнению, гораздо важнее моральный дух армии и доступ к вооружениям.
Наполеону приписывается фраза «На войне моральный дух в 3 раза важнее боеприпасов». Я думаю, что этот вывод остается актуальным и в современной войне. На мой взгляд, исход этой войны не будет определен исключительно на основе экономического потенциала сторон или их доступа к ресурсам. Взять хотя бы попытки лишить Россию финансовых и экономических резервов для ведения войны. Они пока не привели к очевидным результатам. Очевидное объяснение – мир все еще покупает слишком много российских энергоресурсов. Можно сказать, что Индия и Китай финансируют российскую войну. Если верить МВФ, в России в этом году наблюдается экономический рост. Расчеты на постепенное ослабление российской экономики могут оправдаться в отдаленном будущем, но пока нужно признать, что усилия лишить Москву ресурсов для ведения войны не привели к успеху. На мой взгляд, сейчас главный вопрос заключается в том, как обеспечить Украину оружием и боеприпасами, необходимыми для ведения успешных военных операций. Этой помощи, несмотря на громкие обещания, она получает недостаточно. В прошлом году задержки с предоставлением современных вооружений, их нехватка, не позволили украинской армии завершить полным освобождением своих территорий успешное контрнаступление. А к моменту начала нового контрнаступления, летом нынешнего года, Россия смогла создать мощную оборону. Огромные минные поля, воздушные удары, радиоэлектронная борьба – все это оказалось, по сути, непреодолимой преградой для наступающих украинских войск. И при этом у них не было необходимой в таких операциях воздушной поддержки. Часть украинских войск была подготовлена для наступательных операций странами-членами НАТО, но вы не можете вести наступление в стиле НАТО, не обладая вооружениями НАТО. Если в Вашингтоне и западных столицах думают, что это возможно, они глубоко ошибаются.
Решающим условием победы Украины будет предоставление ей необходимого вооружения в кратчайшие сроки, на что западные столицы все еще не решаются, говорит Стивен Бланк.
Решающим фактором в этой войне будет резкое увеличение западной помощи Украине. Украинцы готовы сражаться. Их моральный дух высок, их система управления и уровень военного командования гораздо выше российского. Россия несет значительно большие потери в живой силе и технике. Украине лишь не хватает вооружений, с помощью которых она могла бы выбить российские подразделения с оборонительных позиций. Если посмотреть на российскую армию, она пытается чему-то выучиться в ходе войны, но за исключением Суровикина, под надзором которого были созданы эти линии обороны, российское командование продемонстрировало полную бездарность. Оно не способно привести свою армию к победе. Украина победит, если ей предоставят средства для достижения победы. Проблема заключается в том, что, несмотря на то, что западные страны уже выделили Украине около 200 миллиардов долларов, на оружие и боеприпасы приходится меньше половины этой суммы. На самом деле Киеву предоставлена лишь незначительная часть резервов, которыми располагают страны НАТО. На мой взгляд, самым большим препятствием остается то, что в западных столицах, включая Вашингтон, несмотря на все заявления, все еще однозначно не сделали ставку на победу Украины. Они не провозгласили своей целью победу Украины, и они все еще не готовы дать украинцам оружие, необходимое для достижения победы.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Уравнение войны указывает на победу Украины. Можно ли с помощью математического анализа прогнозировать исход войны в Украине? Моими сегодняшними собеседниками были математик, президент компании SIMX Влад Бернштейн и военный аналитик, в прошлом профессор военного колледжа армии США Стивен Бланк. Слушайте «Американские вопросы» в эфире, на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.